Радио «Вера» представляет. Библейские чтения Великого Поста.
Книга пророка Исаии.
Здравствуйте! С вами епископ Переславский и углический феоктист. Сегодня, за великопостным богослужением, Церковь предлагает нашему вниманию очередной отрывок из книги пророка Исаии. Этот отрывок состоит из стихов с 33-го, 37 главы по 6, 38 главы. Давайте послушаем его.
«Посему так говорит Господь о царе Ассирийском. Не войдет он в этот город и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. По той же дороге, по которой пришел, возвратится, а в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И вышел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отступил, и пошел, и возвратился Синахирим, царь ассирийский, и жил в Ниневе. И когда он поклонялся в доме Несроха, бога своего, Адрамелех и Шарицер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него. В те дни Езекия заболел смертельно, и пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь». Тогда Езекия отворотился лицем к стене и молился Господу, говоря: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицем твоим верно и с преданным тебе сердцем, и делал угодное в очах твоих». И заплакал Езекия сильно. И было слово Господне к Исаии, и сказано: «Пойди и скажи Езекии: так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей».
Царь Иудеи Езекия был воспитанником пророка Исаии. О жизни и деятельности этого царя говорят сразу несколько книг Священного Писания. Четвертая книга «Царство», вторая книга «Парлипоменон» и книга пророка Исаии. Применительно к сегодняшнему чтению особо любопытны причины, которые привели к смертельной болезни царя. Эта болезнь была частью общего процесса, который кратко описан в книге «Парлипоменон». «Оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце». А далее в этой книге рассказ об Езекии оканчивается ссылкой на пророка Исаию. Прочие деяния Езекии и добродетели его описаны в видении Исаии. Блаженный Иероним Стридонский полагал, что причиной испытаний Езекии было то, что после всех его военных и политических успехов, после проведенных им реформ и после необычайных знамений от Бога, превознеслось сердце его, чтобы после неимоверных триумфов и победы среди плена сердце Езекии не превозносилось, он посещается болезнью тела своего и слышит, что он умрет, для того, чтобы обращение к Господу отвратило приговор его. Возможно, это так. Возможно, что были какие-то иные причины. Здесь интереснее не причины, а следствия. Бог может оставить любого. А почему это происходит, в конечном счете известно одному лишь Богу. Может оставить и зачастую оставляет. Пример Езекии интересен не причинами, из-за которых произошло то, что произошло, а в первую очередь следствиями и реакцией Езекии. Можно было сделать вид, что ничего не произошло, принять свою болезнь без всякого сопротивления и умереть. Можно было вступить в спор и вспомнить о всех своих благих делах, о всех подвигах и о всех данных Богом обетованиях. А можно было не доискиваться причин, не говорить о своих заслугах, не впадать в фатализм, а отвернуться ото всех в сторону храма и прибегнуть к Богу в искренней и теплой молитве. Именно это последнее и сделал Езекия. Как показало дальнейшее развитие событий, именно такого действия и ждал от Езекии Бог. Его молитва – в первую очередь акт величайшего смирения великого человека. Thank you.
Библейские чтения Великого Поста. Библейские чтения Великого Поста.
Книга Бытия.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается книга Бытия, глава 13, стихи с 12 по 18. Давайте послушаем.
Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злы и весьма грешны пред Господом. И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него: «Возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее и потомству твоему навсегда». И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу.
Для того, чтобы понять сказанное в только что услышанном нами отрывке, необходимо вспомнить, что произошло незадолго до тех событий, о которых он рассказывает. Как мы помним, патриарх Авраам со всей своей семьей, следуя повелению Божию, поселился в Ханаане. Так раньше называли Палестину. Вместе со своим племянником, которого звали Лот, он ведет образ жизни намада, то есть пастуха-кочевника. Вместе со стадами праотец еврейского народа переходит с места на место в поисках пастбищ и водоемов. Однажды наступает такой момент, когда окрестные пастбища уже не могут вместить в себя стада Авраама и Лота. В результате между их пастухами происходят ссоры и даже распри из-за колодцев. В итоге праведник решается на серьезный шаг. Они с Лотом должны разделиться, определив границы своих пастбищ. Несмотря на то, что Авраам старше, богаче и влиятельнее племянника и по законам того времени имеет преимущество чести, то есть может на всех основаниях потребовать уважительного отношения к себе и своим людям, взять себе лучшую землю, он отказывается это делать. Авраам уступает Лоту, дает ему право первым выбирать пастбище. Лот выбирает лучшую часть – землю в окрестностях городов Содома и Гоморры. Писание говорит, что эти территории напоминали райский сад и плодородные земли Египта. Аврааму же приходится довольствоваться менее богатыми пастбищами. Так, жертвуя личными интересами, патриарх сохраняет мир в семье и добрые отношения с племянником. Нам сейчас трудно представить всю сложность и опасность выбора, который сделал Авраам. Он не просто жертвует, как бы мы сейчас сказали, интересами в своем бизнесе или жилищными амбициями. Он отказывается от плодородных земель, которые для пастуха-кочевника являются залогом нормального существования семьи и продолжения рода, подвергает смертельному риску своих родных. Однако для Авраама лучше умереть, чем нарушить заповедь Божию о добром отношении к ближнему. Естественно, что после этих событий душу праведника мучают сомнения. «Правильно ли я поступил?» – размышляет он. «Ведь Бог привел нас в эту землю, чтобы произвести от меня великий народ. А вместо этого я сам выбрал путь, который поставил всю мою семью в максимально неблагоприятные и тяжелые условия». Вот именно в этой тяжелой ситуации, чтобы поддержать патриарха, ему и является Господь. Он еще раз повторяет свои обещания. Вся эта земля, насколько видно, будет принадлежать Аврааму и тем, кто от него произойдет. А само потомство Авраама будет бесчисленным, как песок морской. Так оно и произошло. Слова Господа исполнились в точности. Евреи действительно стали великой нацией. Они наполнили землю обетованную, Палестину, и основали на ее территории могущественное государство. а все начиналось с жертвы Авраама, то есть с его желания исполнить заповедь Божию даже вопреки своим интересам. Никто не говорит, что настоящая добродетель дается человеку легко. Мы часто совершаем добрые дела, однако если присмотреться, это не требует от нас большого нравственного напряжения. Зачастую, совершая добродетель, мы ничего не теряем. Нетрудно пожертвовать миллион на детский дом, если у тебя миллиарды. Такие добрые дела можно делать не задумываясь, рефлекторно, по инерции. Но потому и невелика их ценность перед Богом. Намного труднее ради доброго дела отказаться от того, что для тебя принципиально важно. Только такое дело оценивается Богом по достоинству, а его воздаяние с лихвой восполнит все то, чего мы сами себя лишаем ради него и ради тех, кто нас окружает.
Библейские чтения Великого Поста. Библейские чтения Великого Поста.
Книга притчей Соломоновых.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами декан миссионерского факультета Российского православного университета, священник Стефан Домусчи. Сегодня в храмах во время вечерни читается отрывок из книги притчи Соломоновых с 27 стиха 14 главы по 4 стих 15 главы. Давайте его послушаем.
Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Во множестве народа – величие царя, а при малолюдстве народа – беда государю. У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. Кто теснит бедного, тот хулит Творца его, чтущий же его благотворит нуждающемуся. За злое свое нечестие будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду. Мудрость почиет в сердце разумного и среди глупых дает знать о себе. Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов. Благоволение царя к рабу разумному, а гнев его против того, кто позорит его. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают глупость. На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых. Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа.
В наше время в качестве педагогического приема не принято говорить о страхе. Запугивать непедагогично. Лучше показывать положительный пример, а не стращать возможными последствиями. Страх выглядит как то, что давит, то, с помощью чего манипулируют. Есть даже такая фраза «стоит запретить запрещать». Причем в этой нелюбви к запретам есть своя глубокая правда. Если мы посмотрим на начало книги Бытия, мы увидим, что Бог вместе с пятью повелениями дает лишь один запрет. Когда-то в XIX веке в России спорили те, кого принято называть западниками и славянофилами. Первые утверждали, что возможно создать такие законы, которые сделают жизнь человека прекрасной. Вторые, напротив, считали, что ни один идеальный закон не заменит человеку совести, на которую в первую очередь и стоит опираться. Большое количество запретов, запугивания и манипуляции раздражают в том числе и потому, что человеку не дают возможности проявить одно из важнейших, собственно, человеческих свойств – его разумность и самостоятельность. За него пытаются расписать всю его жизнь, сказать ему, что хорошо, а что плохо, и как именно ему нужно поступать. Когда же человек поступает правильно не только потому, что его к этому призывает закон, но и потому, что об этом говорит ему совесть, он чувствует подлинное, нравственное, духовное удовлетворение. Ведь Бог сотворил его свободным. И все же есть вещи, которые действительно должны быть запрещены. В первую очередь, речь идет о том, что опасно для жизни. Никому ведь не придет в голову запрещать светофор, или знак, запрещающий проезд. Перила тоже можно расценить как то, что нас сковывает. Но они же сохраняют нас от падения. Сегодняшнее чтение начинается с того, что Соломон, обращаясь к своему сыну, говорит: «Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти». Думаю, практически каждый когда-нибудь попадал в ситуацию на воде, когда понимал, что промедление или неправильное поведение могли бы привести его к смерти. В тот момент нам становилось страшно, и мы понимали, насколько слабы, насколько воздух, который в обычной ситуации мы не ценим и не замечаем, важен для нас. Страх остаться без воздуха и утонуть оказывается в подобных ситуациях источником жизни для нас. Именно благодаря тому, что мы боимся потерять возможность дышать, мы ведем себя соответственно обстоятельствам. Многие верующие знают по себе, жизнь с Богом помогает обрести полноту и смысл. Тот, кто поистине познал радость этого общения, понимает весь ужас от падения и одиночества. В этом случае страх Господень есть страх потерять ту тонкую, связующую нить, доверие и созвучие с Ним. Говоря о тех поступках, которые могут привести к духовной трагедии, Соломон перечисляет вполне обычные вещи. Он говорит о том, что кажется нам незаметным, о поступках, на которые многие из нас просто не обращают внимания. Например, он говорит о терпении и противопоставляет ему раздражительность. Говорит о кротости, которая есть жизнь для тела, и противопоставляет ей зависть, которая разрушает человека. Более того, для Соломона очевидно, что существует праведность не только отдельного человека, но и праведность всего народа. Благодаря нравственности большинства народ может возвыситься, в то время как беззаконный народ оказывается в бесчестии. Завершается сегодняшнее чтение удивительными словами: «Господни очи на всяком месте, Он видит злых и добрых». И если человек зол, он будет бояться, но неправильным, не Божьим страхом. Он будет переживать за себя, ведь почва под его ногами будет всегда шаткой. Напротив, человек праведный, зная, что Бог всегда рядом и все видит, живет чистой и непорочной жизнью, потому что делает это в присутствии Божьем.
Библейские чтения Великого Поста.